упоминаются в Библии, которые упоминаются в райском саду. И мы 38 раз находим это в Библии. Точно Фейгин это и у кого была вот эта инжир был в саду, тот, значит, находится в определенном богатстве, тот как бы хорошо живет, это был символ такой, если меч это в саду. И также имеется 500 разных сортов этого дерева. И он, как сказал, тогда купил и хотел постоянно, хотел, чтобы выросло у него это дерево. И есть очень давно это дерево было исследовано, и они также есть лесные, они есть дикие такие, они есть, которые можно большие выращивать. То есть они есть очень много сортов. И также есть много сортов, которые уже со временем были скрещены и выращены, но которых не было раньше. Но сейчас мы можем видеть очень много разных сортов. И инжир – это просто как картинка для чего-то. И, конечно, это же не дерево, то, о чем я хочу проповедовать, да, это что-то имеет какой-то прообраз, и если мы будем смотреть в Библию, то будем смотреть в Михея, глава 4.3, и будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои и орала, и копья свои на серпы, и поднимет народ на народ меча, и не будет... что не будет, и не будет войны, но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой, под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
Ich habe in der PowerPoint euch mal dargestellt, was, ja, wirklich was, was mir so an Gedanken gekommen ist. Und ich denke, dass der Herr mir das auch wirklich so gesagt hat, Vers für Vers.
И я просто начал рассуждать о том, что в будущем будет мир, и начал просто смотреть дальше. Будущее... будущий мир, или как Фриденшафт, ну, как мирное время,
получается, да?
Бог определяет время, времена, и определяет конец всему. И конец всему означает не конец народа, но конец означает Божий дом, возвращение в Божий дом. И это конец, это то, что говорит Слово Божье. Это то, о чем говорится, что Божий дом, вот конец этому всему. И Бог, Бога достаточно. Бог, наличие Бога – это то, что и есть самым важным в доме. И люди, они всегда знают, где можно найти правду и... И тогда тоже было, что Иерусалим, он был как местом правды, он был как местом, где можно было решить какие-то вопросы. А для нас это сейчас Божий дом, духовный. И Бог говорит, что
в...
И он говорит, что даже когда народы, они между друг с другом борются или с друг с другом воюют, то он знает, короче, он знает все нации, он знает, блин, что нельзя попроще. Ну, он знает все народы. И Библия, она переведена на практически на все языки мира, и она распространяется везде, и люди, они могут на своем языке как бы понимать Божий, что Бог делает, что Бог, как Он работает с нациями и с народами. И в Индии он привел пример, что вот, оказывается, есть племена, которые еще не получили Библию. То есть дальше идет Слово Божие, распространяется, то есть процесс идет. И тут написано тоже, что они уничтожают, как бы оставляют оружие и переделывают оружие на орудие труда. И когда ты видишь это орудие труда, этот серп, то ты понимаешь, что это что-то специальное, это для чего-то специально оно предназначено. Он это как необычный нож, это такой закругленный нож. И из этого места Писания мы тоже видим, что ну, тогда не будет, получается, этих военных групп, не будет каких-то тайной полиции, не будет, потому что зачем, если даже оружие будет переделано на орудие труда? То есть эти все подразделения, они будут тоже изменены, то есть они будут изменены на то, чтобы жать, чтобы пожинать, чтобы собирать урожай, а не воевать. И это то, что когда мы имеем общность с Богом, то это нам нужно. И я думаю о том, что когда вот Иисус тогда взял вот этот вот вечер, проводил со своими 12 учениками, Он взял вино и хлеб, преломил. И и это то, что тоже Иисус тогда делал, это то, что Он показывает, что мы будем тоже с Ним это постоянно иметь, это единение в Духе, не только друг с другом, но мы будем с Богом постоянно. И когда проходит война, тогда остается пустыня, тогда уничтожается все, и нет даже деревьев, но все зеленое превращается в черное. Но что происходит дальше, когда заканчивается война? Нужно садить эти смоковницы, нужно эти деревья снова растут, и это как знак мира, это как знак, что война закончилась, это как знак того, что теперь новое начало. И Варанианбаум слава Богу, когда была война, ничего не было разрушено, то есть все это как бы осталось, это как... И потом еще были посажены деревья после войны, и я это все помню, как это все... Были новые деревья посажены, и как цветущий сад, и он растет. И это то, что Бог хочет, это то, что Бог хочет, чтобы у нас был этот сад, чтобы мы насаждали новые деревья. И вот этот сад цветущий, он как прообраз того, что хорошей жизни, что Бог, он... что нет больше войны, что есть как хорошая жизнь, и можно собирать плод. И в этом месте это тоже очень важно. И тут написано, что «Выслушай, Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменитые, вот я привожу раба моего отрасль. И вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будут друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. И я, мы сейчас посмотрим каждый отдельный стих, и вот стих 8. И вот это все, что происходило, что мы читали до этого, это все были предвестия, что придет Иисус, что придет Мессия. И когда мы Иисуса принимаем в свое сердце, это тоже знак того, что Иисус грядет. Каждый человек, каждое покаяние, каждое, кто приходит к Богу, это как новое пророчество о приходе Иисуса. И вот это вот напоминание о штайне в пустыне, о камне в пустыне. И с этого камня течет вода. Из камня течет вода, да? Это говорится о том, что это то, что Бог как показывает, как прообраз, что Дух Святой, Он и Бог, Он приходит в тех местах, где, казалось бы, ну, камни, и ничего из этих камней быть не может. Но Бог производит воду из этих камней, и вырастает сад. И это как воспоминание о том, что Бог делал, о том, что Бог вообще в своем народе производил. И этот штайн — это, конечно, прообраз Иисуса, камень. Штайн — это камень. И Бог говорит, что это краеугольный камень. И 7 очей написано в этом месте из Писания. 7 очей будет нанесены на этом камне. И это написано в Откровении. И вообще число 7 — это... число полноты и как призвание, и это как число тоже Духа Святого. И в Откровении написано, что кто вообще Бог. Написано там, описано очень так интересно, чтобы увидеть немножко Бога. И это все, эти все картины, которые помогают нам немножко как попробовать понять, что Бог больше, чем мы его можем представить. То есть, может, мы его представляем просто как мы, там, с 2 глазами, но написано 7 глаз и так далее. И если мы будем читать, то мы увидим, что Бог не поддается нашему представлению. Вот как он выглядит, это не так, как мы можем себе представить. Это что-то большее.
Jesaja 11 steht auch nochmal
И Дух Святой, Он тоже является символом. И на нем, в Иисусе, будет как указано, что Иисус, что Бог наш Господь, Иисус наш Господь. Это Дух мудрости, Дух понимания, и Дух разума, и Дух учения. И есть семь также характеристик Духа и семь характеристик Бога. Это не просто какой-то непонятный Дух, это именно Дух Божий, Дух мудрости и разума. Дух совета и силы, Дух знания и страха. И если в Википедии или в Гугле, если я начинаю что-то вот искать на эту тему, и если даже мы вот выучим всю Википедию, весь Google, то это все равно даже не малая часть того, что Бог нам откроет в будущем. То есть это будет нам дано Духом, вот это откровение, мудрость, разум и понимание. Этот Дух, Он наполняет нас знаниями большими, чем Google и Википедия. И мы читали на Троицу место из Писания, из Исаии, как что сойдет Дух Святой, будут ваши сыны пророчествовать и так далее. И когда они тогда читали это место, они вообще не понимали, о чем идет речь. Они даже представить не могли. И так само, наверное, как мы сейчас читаем про этот дух понимания всего, и мы, может быть, не можем до конца понять, что это значит. Но это будет, это то, что Слово Божие говорит. И вот Ратхаус, да, это дом советов, как бы то, что есть в государстве. Это же и должно было для того, чтобы человек мог туда прийти, получить какие-то ответы и так далее. Он так и называется, дом советов, да. Но это не работает без Бога. И то, что я вижу, что нам иногда вот не хватает, это вот понимание Духа. И мы пытаемся это понять, и Бог тоже, Он шаг за шагом, Он пытается нам тоже открыть и дать нам какие-то понимания Духа Святого, понимания этого. И также в последние года также так много пришло каких-то знаний, были открыты, было что-то, какие-то были открытия сделаны именно в конце времен. И это тоже как одно из знаков приближения этого последнего времени. То, что веками не могли люди понять, как это делается, но в последние века просто было сделано очень много открытий. То есть открыт Бог, как открывает разум, Бог, как этот дух разума, он как растет в мире. Эта мудрость, она тоже возрастает. И это дух также плода, что в конце будет очень много плода, так как не было раньше. То есть будет и И Бог хочет давать этот плод. Что такое гравюра? А, гравюра. И Бог сам пишет на этом камне.
И...
И он, и дальше написано, что он берет этот как бы грех и долг этого всего мира в один день, в одном просто дне. Он берет все грехи этого мира и просто в один день это все меняет. И в 10 стихе написано, что когда и Мессия еще раз придет, и тогда вы сможете друг друга приглашать под виноград и смоковницу. И тогда это означает, что это будет вот везде, будет как одна, как церковь, то есть как все, как люди верующие станут. Когда Мессия придет, в один день все откроются глаза у всех. И этот день он придет, потому что придет Иисус. Царство мира, да. И если вот это царство мира придет, то все познают Мессию. И в Захарии 3, 8, 10, если мы все это читаем, и написано, что «И показал он мне...» в общем, Захария видит видение. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую сторону. Сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он?» Не успеваю. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял, и отвечал, и сказал стоящим перед ними так: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя». И сказал: «Возложи на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Что вообще имеет общего в этом тексте, в этом видении Захарии с сегодняшним временем? И мы опять идем И когда мы это смотрим и пытаемся понять, что имеет это видение с сегодняшним временем, то мы опять возвращаемся в Откровение, и мы видим, что происходит сейчас, то есть на каком мы как этапе. И я еще раз... Я вот все обозначил, и там написано, что Бог спасает, и что когда мы приходим через Иисуса к Богу, и если мы обращаемся к Христу, то мы называемся христианами, и мы принадлежим Иисусу. И в Захарии уже было пророчество, что как что будет начертано на них. Это и есть, что когда мы принимаем Христа, мы становимся христианами, и это то, что было тогда пророчество в Захарии. И Бог говорит, что стоял Иисус и сатана перед Богом, и были одеты на него запятнанные одежды, и потом были сняты с него эти запятнанные одежды. Это вот так, как будто бы вот тебя Бог как спасает из огня, вот как будто бы уже какое-то что-то происходит, но Бог тебя вытаскивает в последний момент из какой-то проблемы. И это было так же само, как и с Иисусом. И Бог, Он стоит всегда с тобой, и это Иисус, и Он говорит, что Он стоит рядом с тобой, и Он говорит, что дьявол, ты не имеешь места и не имеешь права в жизни этого человека. И это и есть значение Иисуса в нашей жизни, что все идет к этому времени, когда Дух Святой, Он живет в тебе, и когда Он дает тебе мудрость, когда Он тебя наполняет. И то, что было закрыто в Ветхом Завете, в Новом Завете это открывается, но шаг за шагом это не открывается в один раз, но все, что было в Ветхом Завете, это вот то, что потом открылось, что пришел Иисус, и за один раз, за один миг Он все изменил всю ситуацию. И так само и в нашей жизни Бог будет давать новое начало. Он будет в один раз все менять. И я посмотрел все три Евангелия, но во всех трех Евангелиях все равно есть один какой-то вывод. Это в Матфея, в Марка и в Луки они пишут одинаково, а это значит, что они пишут, одинаковые выводы делают, и это значит, что это что-то важное, если все они пишут просто историю, но приходят к одному и тому же выводу. И я прочитаю с Матфея. «Пусть для вас примером будет инжир, когда почки набухают и выпускают листья. Вы знаете, что приближается лето, так и здесь. Когда вы увидите, что все это сбывается, знайте, что он уже близко, у самых дверей. Говорю вам истину, еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля исчезнут, но мои слова останутся в силе». Небо и земля придут, но мои слова, они исполнятся, они останутся. И следующая фолия, мы можем посмотреть то, что пишет Лукас. Он пишет то же самое. Он пишет, что какие знаки, что вообще должно произойти. И какие вот предвестники того, что Бог близко? Вот, это люди, когда люди в войне умирают, когда это все предвестники. И что вообще будет происходить перед тем, как Бог придет? Будут войны повсюду, написано. Будут преследовать верующих христиан. Будут преследования. Будет любовь охлаждена между друг другом. И в семьях, и в дружбе, друг с другом будет любовь охладевать. И будет война в Израиле. это уже очень много уже идет войн в Израиле. Но и это не последнее. И моя дочь София, она сейчас в Израиле, и она тоже говорит, что ну, снова и снова пытаются постоянно Израиль втянуть в войну. Ну, там идет война, но постоянно как ситуацию сменить на военную, чтобы в Израиле была война. И это все предвестники, все, что происходит сейчас. И то, что мы видим, происходит в обществе, да, что люди друг к другу, они тоже становятся эгоистичнее, нет любви друг между другом. Это тоже один из предвестников. И что происходит тогда? Но будут Дух Божий, Он будет на детях Его. Дух Божий, Бог Духом Святым, Он будет всегда с тобой, Он будет всегда на тебе. Это тоже предвестники последнего времени. И Он будет давать слова мудрости в тебе. Никто не сможет противостоять тебе. Бог будет давать тебе больше силы. Бог будет через тебя говорить. Ты только будешь открывать рот, и будет приходить Божья мудрость. Дух Святой, Он будет очень жить в тебе. Будет большая разница между Божьими детьми и неверующими, потому что и никто, написано, что никто не сможет тебя... как переспорить или что, то есть мудрость, она будет в тебе. И ни один волос не будет без воли Божией потерян с твоей головы. И это не говорится... Это не говорится, да, о волосах там, или не о том, что ты там не будешь сидеть или лысеть. Говорится о том, что настолько Бог, Он будет в твоей жизни все делать, настолько Он будет участвовать в твоей жизни, в каждой мелочи твоей жизни. Чем дальше, тем больше будет возрастать это значение Духа Святого в твоей жизни. И когда вы все это будете... И когда вы все это будете видеть, вы будете знать, вот, это приближается, это время освобождения приближается. И мы не знаем, это будет следующие 5 минут, 5 месяцев, 5 лет. Это все возрастает, все, что происходит сейчас, это будет все больше и больше, это будет возрастать, все предвестники. И мы не знаем, когда он придет. Может, он вообще сейчас придет и перебьет меня в моей проповеди. Мы не знаем дня и часа, но с каждым из этих, все, что происходит в этом мире, мы можем видеть, что это все ближе и ближе, что это время, когда нужно открывать сердце для Бога, это то время, когда нужно стучать в закрытые двери, и чтобы люди, они приходили к Иисусу. И тот, кто слышит голос своего Отца, он будет понимать это время. И те, кто умерли, уже они уже, можно сказать, как бы с Богом. И в Луке в 13 главе как раз и написано больше то, что имеет общего с тем деревом, которое я сегодня принес. И 6 по 9 стих написано: «У одного человека в винограднике рос инжир. Однажды он пошел посмотреть, нет ли на нем плодов, но ничего не нашел. Тогда он сказал виноградарю: вот уже 3 года я прихожу смотреть, нет ли на этом инжире плодов, и ничего не нахожу. Сруби его, зачем он без пользы занимает место? Господин ответил работник: оставь его еще на 1 год. Я его окопаю, положу удобрение, и если в следующем году будут плоды, хорошо, а если нет, тогда ты срубишь его. И я тоже себе это написал, и Иисус, это как садовод нашей жизни, Он нас обкладывает удобрением, Он хочет, чтобы мы принесли плод, и Он еще дает нам 1 год. Мы не приносили плод 3 года, но Он еще дает нам, вдруг мы принесем, вдруг мы созреем, чтобы принести плод. Бог дает нам время, это время, чтобы мы... И мы слышим иногда, что о, Евангелие это так все жестко, то есть Бог берет и там срубает нас, мы не просим плод, но это не так. Он терпит, Он ждет, Он удобряет нас, Он дает нам Слово, Он дает нам, Он с нами, Дух Святой, Он всегда с нами, чтобы мы созрели и принесли плод. И Бог, Он еще дает нам дальше шанс, потому что время приближается. И мы не только в воскресенье должны поливаться, да, то есть Бог, Он не только в воскресенье хочет нас поливать, но в понедельник, вторник, в среду, четверг, пятницу, субботу. Он каждый день хочет изливать в нас что-то. Он хочет каждый день нас удобрять, поливать. И но несмотря на это, мы остаемся иногда без плодов. И вот я обрезала эту ветку, на нем было 12 этих инжирчиков. И это значит, что я их не смогу больше съесть, я их обрезал. И раньше я не обрезал, потому что я не знал, что надо обрезать. Я думала, это же так, тут много, так растет, как я могу обрезать? А оказывается, это то, что я не знал, что их нужно в любом случае обрезать, иначе тогда оно не будет со временем плод приносить. И есть тоже насекомые, которые поедают эти плоды. И они находят такие маленькие плодики, и туда залазят эти насекомые. И как только они туда попадают внутрь, то все, то вот это вот, этот плод, он умирает. И поэтому нужно обрезать даже им вот эти маленькие плоды, их нужно обрезать, чтобы дать возможность дереву больше плодоносить. И когда обрезано дерево, тогда те плоды, которые остаются, они будут расти больше, и они будут готовы к употреблению. И он говорит, это то, что меня всегда как злило в этом уходе за этим деревом, что мне так жалко было обрезать, и там, где были маленькие плодики. И зачем я, говорит, покупал разные средства, чтобы удобрять, но чтобы не обрезать, чтобы не удалить эти ветки. Но оказывается, для дерева это очень не полезно. И я постоянно как печалился о том, что мне нужно опять обрезать это дерево. И так в нашей жизни Бог обрезает. И это для того, чтобы дерево выросло в итоге. И мало нас удобрить, нас, ну, мы должны быть обрезаны, и это то, что поможет нам принести плод. И чтобы мы были в этом царстве мира, в Божьем царстве, чтобы мы были плодовиты, чтобы мы были наполнены, мы должны быть обрезаны, и это единственный способ, Боже. И мы благодарим Тебя за то, что Ты... за то, что ты что-то обрезаешь у нас и что-то уничтожаешь для того, чтобы мы могли просто ближе быть к Тебе, для того, чтобы мы могли прийти к Тебе, Господь. И я прошу Тебя сейчас за всех те, которые сейчас где-то поняли, что ты открываешь их сердце, чтобы ты пришел к каждому человеку. И чтобы мы созрели, чтобы наш плод, он созрел, чтобы он не был не созревший. Дай нам созревать в тебе, чтобы один день мы с тобой могли быть вместе, чтобы мы могли сидеть один день с тобой, иметь с тобой общение под виноградом и инжиром. И если ты хочешь иметь с Богом это общение, если ты хочешь иметь с Богом это общность, что ты хочешь быть с Богом, и что ты говоришь Ему: «Бог, Тебя достаточно, все, что есть у меня, это Ты, и Тебя достаточно в моей жизни». И если ты говоришь, что Иисус, я верю, что Ты тот, который пришел от Бога, чтобы спасти меня, то я верю, что если ты скажешь: «Я знаю, Иисус, что Ты принес себя в жертву для того, чтобы я мог жить и приносить плод, и я благодарю Тебя за то, что Ты за меня умер». Я благодарю Тебя за то, что со Своим воскресением, Господь, Ты дал мне Духа Святого, что теперь я не один, но я приглашаю Тебя, Дух Святой, чтобы Ты был в моей жизни, чтобы Ты занял место в моем сердце, чтобы Ты жил во мне, Дух Святой. Аминь.
Dunkle Täler geht, bist du mein Gott, Seele.